Крымский вечер.
Россия обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на Украину. В списке претензий, в частности, остановка Украиной подачи воды по Северокрымскому каналу, Россия требует незамедлительно возобновить поставки. В офисе президента Украины назвали российский иск эталоном, цитирую, политического цинизма. Почему Россия решила обратиться в суд, решение которого не признает, каковы перспективы такого иска и как планирует реагировать Украина? Поговорим в эфире радио Крымреалии в студии. В студии Елена Римовская. Здравствуйте. Напомню, слушайте нас в прямом эфире с понедельника по пятницу, утром с 8 до 9, днем с часу до 2 и вечером с 18 до 19.00. В эти промежутки времени у вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. А 044 490 2905 номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также трансляции наших эфиров доступны на YouTube-канале Крым Реалии и на Facebook-странице Крым Реалии. Заходите, оставляйте свои комментарии. Итак, Генеральная прокуратура России 22 июля сообщила о том, что обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на Украину за, в частности, водную блокаду Крыма. Вот есть сообщение на сайте пресс-службы Генпрокуратуры, можно зайти посмотреть на этот релиз, там есть перечень претензий России к Украине. Речь не только о приостановке поставок Днепровской воды по Северокрымскому каналу, там также речь идет о том, что якобы Украина причастна к гибели людей в Доме профсоюза в Одессе, например, да, в мае 2014 года, или же в период революции достоинства. Кроме того, жалуется Россия на то, что Украина якобы подавляет свободу слова, преследует инакомыслящих. Упоминается малайзийский Боинг, сбитый над неподконтрольной частью Донбасса летом 2014 года. Ну, то есть такой перечень из разных событий, и можно сказать, что это такой взгляд России на эти события, да, все то, что есть, содержится в этом перечне. Есть в этом списке претензии относительно, цитирую, блокирования Северокрымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова. Согласно информации на сайте российской прокуратуры, Россия требует от Украины, далее цитата, незамедлительно прекратить такие вопиющие нарушения, как блокировка поступления пресной воды в Крым, ограничение прав национальных языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему высшему образованию на родном языке, запрет вещания русскоязычных телевизионных и радиоканалов, ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке. Ну, эти претензии России к Украине мы еще будем обсуждать сегодня с нашими гостями. И о реакции Украины я тоже еще вам обязательно расскажу в нашем эфире сегодня. Сразу вопрос к вам, наши дорогие слушатели и зрители. Как вы оцениваете такой иск России и такой ход России, в частности, перспективы такого иска? Звоните, пишите нам. Напомню, что 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. А 044 490 2905 номер телефона для звонков с материковой части Украины. Стоит вот на что обратить внимание в контексте этой темы, потому что это важный момент. В декабре 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволил Конституционному суду России полностью или частично игнорировать резолюции Европейского суда по правам человека. Кроме того, можно упомянуть о том, что поправка о, ну, назовем это так, верховенстве российского закона, основного закона над международным правом, эта поправка была внесена и в Конституцию России, да, по итогам голосования в 2020 году. И возникает, соответственно, вопрос, почему Россия, с одной стороны, ставит под сомнение авторитет таких институций, как, например, Европейский суд по правам человека, но обратилась на этой неделе в эту инстанцию с жалобой на Украину. Этот вопрос мы задали, в частности, Александру Молохову, это глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма. Вот что он ответил.
Во-первых, немножко не так вы трактуете то, что написал в 2015 году Конституционный суд. По общему правилу, подавляющее большинство решений Европейского суда по правам человека Россия исполняет и будет исполнять, и Россия в лидерах вообще, кстати говоря, по выплатам. Да, есть какие-то отдельные решения в порядке исключения, которые действительно у России есть особая позиция, но это Россия здесь не оригинальна, очень многие страны такую же позицию занимают, когда еще Великобритания была в Евросоюзе. Для Италии это характерно, для Греции. Многие государства все-таки считают, что в ряде случаев Европейский суд по правам человека, он перегибает палку, и не всегда, да, эти решения могут быть исполнены в тех случаях, когда это, в общем, противоречит основам конституционного строя. Поэтому я не вижу тут никакого, так сказать, противоречия в позиции России. Более того, я считаю, что вот эта подача этой жалобы – это очень важная веха. Это значит, что, несмотря на то, что некоторые горячие головы призывают Россию выйти из-под юрисдикции Европейской конвенции, да, в защите прав человека, этого в ближайшее время не произойдет, потому что, да и не в ближайшее время, потому что такие жалобы рассматриваются годами, даже иногда десятилетиями. То есть не было смысла, короче говоря, подавать жалобу в Европейский суд, если бы Россия собиралась выйти из-под его юрисдикции.
Ну, еще один вопрос мы задали Александру Молохову. Мы поинтересовались, почему, по его мнению, возможно, по его данным, да, Россия упоминает в этом иске о водной проблеме Крыма, учитывая то, что и подконтрольной России власти Крыма, и российское руководство говорит о том, что никакой водной проблемы для Крыма не существует. Давайте послушаем, что сказал Александр Молохов.
Проблема очень сложная, и на самом деле далеко не все разделяют эту точку зрения. Я, например, всегда говорил, я категорический противник каких-то шапкозакидательских настроений. Да, проблема есть с водой и с водной блокадой. Да, Россия, если что, решит эту проблему своими силами, но было бы хорошо, если бы все-таки был достигнут какой-то компромисс, и Северо-Крымский канал опять заработал, потому что с пресной водой проблемы нет, есть проблема с орошением, есть проблема с водой для сельского хозяйства, есть проблема с заболачиванием территории, которая, кстати говоря, является проблемой не только Крыма, но и Херсонской области. Это серьезная проблема для Северного Крыма, который фактически есть угроза опустынивания этой территории. И поэтому не нужно никаких шапкозакидательских настроений, и очень уместно как раз вот это обращенное к Европейскому суду ходатайство о применении обеспечительных мер. Я очень рассчитываю на то, что это ходатайство будет как можно быстрее рассмотрено. Есть там статья в регламенте Европейского суда на эту тему, и быстро будут приняты оперативные решения, связанные именно с обеспечительными мерами. Никто не надеется на то, что по существу эта жалоба будет рассмотрена быстро, тем более, что она многоаспектная, там не только же крымская проблематика.
Это был глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма Александр Молохов. Что касается ситуации с водой, наверное, нужно напомнить, как это обычно мы делаем, что в 2014 году прекратились поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, и Украина настаивает, что вот эти поставки днепровской воды возобновятся только после деоккупации полуострова. В прошлом году российские власти Крыма заявляли о том, что в Крыму небывалая засуха, были заявления, в частности, касательно того, что Украина якобы действует незаконно, не поставляя днепровскую воду в Крым. Но вот спустя год после вот этой засухи в Крыму российские власти Крыма и российское руководство говорит, что нет в Крыму проблемы с водой, такой, которую не может решить Россия. Собственно, потому мы вот такой вопрос Александру Молохову и задавали. Была информация о том, что якобы нет еще пока вот этой жалобы России на сайте ЕСПЧ. Я тоже ее не нашла, но я смотрю, что на сайте агентства ТАСС буквально 11 минут назад появилась информация о том, что в ЕСПЧ подтвердили российскому агентству ТАСС получение межгосударственной жалобы России против Украины. Напомню, что 8 800 10 06 926 бесплатный номер для звонков из Крыма, 044 490 2905 еще один номер нашего прямого эфира. У вас есть возможность не только оставлять свои комментарии у нас под трансляциями, но и звоните нам в эфир. Мы обсуждаем сегодня перспективу такого иска. И к нам в эфир по скайпу присоединяется российский адвокат Николай Полозов. Николай, добрый вечер.
Здравствуйте.
Почему, по вашему мнению, именно сейчас появился такой иск? Ну и как вы, как юрист, как адвокат, оцениваете его перспективы?
Ну, здесь несколько аспектов. Значит, прежде всего, это внутренний аспект. Буквально месяца полтора назад Кремль передал полномочия представления интересов России в международных инстанциях от Минюста в Генпрокуратуру. И именно на сайте Генпрокуратуры появилось вот это вот заявление о том, что подана соответствующая жалоба. Это серьезная внутриполитическая история. И совершенно очевидно, что генпрокурор Краснов будет прилагать максимум усилий для того, чтобы эта история, эта жалоба получила свое развитие. На самом деле готовить первоначально жалобу осуществляли специалисты Минюста подготовку, но подавали жалобу уже непосредственно специалисты Генеральной прокуратуры России. Второй внутренний аспект заключается в том, что, ну, конечно же, эта история больше для внутреннего потребителя, то есть это такая пропагандистская история для того, чтобы продемонстрировать, что российские органы выполняют свою работу, в том числе на международных площадках. Не случайно все это происходит после нашумевшей статьи Путина про Украину, про один народ и так далее. То есть это все идет в рамках одной логики процессов и фактически дополняют друг друга эти вещи. Что касается третьего аспекта, то это уже внешнеполитический аспект. Совершенно очевидно, что это попытка такая троллинга, прежде всего, европейских институтов, Европейского суда по правам человека, с таким расчетом, что, ну вот смотрите, вы рассматриваете жалобы против нас, а теперь вот рассмотрите нашу жалобу по тем же правилам. И, как сказал Молохов, совершенно очевидно, что, понимая, что в конечном счете до итогового решения, может быть, и не дойдет, и вопросы приемлемости этой жалобы и так далее, расчет делается на обеспечительные меры. Обеспечительные меры – это, прежде всего, требование заставить Украину включить воду в Крым. Во-вторых, это, скажем так, вопросы, связанные с русским языком и включением русскоязычных СМИ в Украине. Я так полагаю, что, по всей видимости, это касается в какой-то степени персоны господина Медведчука и подконтрольных ему каналов, которые решением, указом президента по решению РНБО были выключены в Украине. И вот таким образом, используя, скажем так, методику работы европейских институтов, Россия пытается, ну, в том числе, вмешиваться, продолжать вмешиваться во внутриукраинскую политику.
Что касается вот этого третьего аспекта, на который вы обратили внимание, в сообщении на сайте Генпрокуратуры ссылается это ведомство, да, на вот это правило 39-е регламента, которое якобы должно обязать Украину реализовать, в частности, и возобновление поставок Днепровской воды в Крым. По вашему мнению, ну, вот насколько реально, да, что вот этот рычаг действительно может быть задействован через ЕСПЧ, и что эта судебная инстанция может заставить Украину реализовать что-то из перечисленных, в том числе, вами мер?
Ну, смотрите, 39-е правило применяется в том случае, когда есть угроза жизни и безопасности человека. С учетом того, что вода не включается несколько лет и ничего критически страшного в Крыму не произошло, из-за этого я думаю, что суд не будет в конечном счете принимать соответствующее решение и обязывать Украину пускать воду. Другой момент заключается в том, что для российских властей это ситуация вин-вин. То есть, с одной стороны, Россия является таким злостным неисполнителем 39-го правила, когда суд обязывает ее выполнять различные, скажем так, по различным делам неотложные меры. Ну, в частности, последний пример из таких известных – это отказ выпустить Навального, хотя суд обязал по 39-му правилу освободить его. И тогда российские власти, если Европейский суд отказывает в удовлетворении этой жалобы, он говорит, ну вот смотрите, двойные стандарты, значит, вот им Европейский суд делает, все разрешает, а в отношении нас он этого делать не хочет. И тогда зачем мы будем исполнять дальше его решение? А если Европейский суд обяжет Украину открыть воду в Крым, то тогда они будут говорить, что, ну вот видите, суд принял такое решение, немедленно его исполняйте, открывайте нам воду. Хотя вопрос воды регулируется совершенно другими нормативными международными актами, в частности, 4-й Женевской конвенции, а вовсе не Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Поэтому, вне зависимости от того, какое решение будет принимать Европейский суд, Кремль будет пытаться эту ситуацию каждый раз под собственные интересы перекладывать и объяснять и внутреннему потребителю, и, соответственно, на внешних площадках, в зависимости от ситуации, либо Европейский суд хороший, и Украина плохая, либо они все плохие, и нас никто не любит и не слушает.
Александр Молохов, которого вы, чьи комментарии вы слышали, он сказал о том, что, ну, во-первых, вот эта практика, к которой обратилась Россия, да, оставить за собой возможность не исполнять решение ЕСПЧ, это практика, которая применяется и в других странах мира. Кроме того, он сказал, что Россия среди лидеров по выполнению решений ЕСПЧ. Ну, тогда у меня к вам вопрос, с какой целью Россия вот тогда в 2015 году пошла на это, да, если большинство решение она все-таки исполняет?
Ну, дело в том, что решение Европейского суда не состоит из двух частей. Первая часть касается изменения, внесения изменений в национальное законодательство, которое позволяет избежать ситуации, из-за которых сложилась жалоба, в будущем. А вторая часть заключается в выплате некой материальной компенсации лицу, чьи права были нарушены. Вот что касается второй части, да, в России денежные средства выплачиваются, это факт. А вот с первой частью все не очень хорошо, и национальное законодательство очень редко меняется, даже несмотря на то, что существует решение Европейского суда по тем или иным вопросам, которые уже вступили в силу и которые Россия обязана выполнять. Поэтому в данном случае Молохов несколько лукавит. Что касается, почему Россия приняла такое решение, ну, потому что внутренняя и внешняя политика Российской Федерации идут вразрез с общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе в контексте соблюдения прав человека. И для того, чтобы поддерживать собственную политику Кремля, необходимо все время сопровождать свою деятельность подобными оговорками. То есть Россия не хочет сейчас уходить из международных институтов, таких как Совет Европы, и она вынуждена нести бремя юрисдикции Европейского суда на своей территории, но с такими оговорками, которые, ну, зачастую доходят до определенной профанации и невыполнения решений международной инстанции.
Буквально один еще вопрос к вам, Николай. Вот вы сами упомянули о том, что Владимир Путин передал право на представление России в ЕСПЧ от Минюста к Генеральной прокуратуре. И может ли это означать, как вы считаете, что... Вот я просто вижу, что в сообщениях обращается внимание информационных на то, что это первая такая жалоба России, межгосударственная, поданная Россией в ЕСПЧ. Можно ли предположить, что теперь Россия будет, ну, возможно, более активной на этом направлении? Или же вот эта передача полномочий, она была конкретно для этого иска?
Нет, передача полномочий была в принципе для того, чтобы усилить позиции, потому что Минюст в России откровенно слабая структура, и Генпрокуратура как один из таких органов силовых, аппарат принуждения, находится в более привилегированном положении, имеет больше аппаратный статус, нежели чем Минюст. Что касается подачи жалоб, то, ну, знаете, в порядке троллинга они могут хоть и в Спортлото направлять соответствующие жалобы. Я думаю, что это будет продолжаться. И фактически может быть и на паритетной основе. То есть Украина подала там 5 или 7 жалоб, а мы тоже подадим. И пускай, значит, Европейский суд рассматривает как хочет.
Поняла. Спасибо вам большое. С нами был Николай Полозов, российский адвокат. Обсудили мы с ним перспективы вот этого иска жалобы России против Украины в Европейском суде по правам человека. И вижу несколько, успеваю несколько ваших комментариев прочитать под YouTube-трансляцией. Вижу активное обсуждение, кто вакцинировался, кто нет. Но есть комментарии по теме. Цитирую. «Цей позов є інформаційним шумом для внутрішнього споживача. Він буде відхилений судом, а Росія звинувачуватиме європейські структури необъективности и поганому відношенні до себе». Еще один комментарий. «Требуем убраться Российскую Федерацию с Крыма и Донбасса согласно международному праву». И еще один комментарий. Аксенов, Константинов и прочие пособники российских оккупантов будут вызваны в ЕСПЧ как свидетели и переквалифицированы там в преступников, поедут на трибунал в Гаагу. Норм многоходовочка, пишет наш слушатель. Ну и комментарий ваш под Facebook-трансляцией. Когнитивный диссонанс? Нет, не слышали, пишет наш слушатель. Напомню, что мы работаем в прямом эфире, и слушать вы можете и смотреть нас не только на радио. Вы также можете зайти на YouTube-канал «Крым Реали» или на Facebook-страницу «Крым Реали», и там есть возможность прямо под трансляцией оставлять свои комментарии. Если они будут по теме, то будем их обязательно цитировать, все, что успеем. Ну и 8 800 10 06 926 – это номер телефона прямого эфира радио «Крым Реали». Продолжим после небольшой паузы.
«Крымский вечер». Каждый будний день в 18 часов подключайся к итоговому эфиру.
Продолжаем эфир радио «Крым Реали». Мы сегодня обсуждаем сообщение Генпрокуратуры России о том, что она подала жалобу в Европейский суд по правам человека на Украину за целый ряд претензий, которые у России есть к Украине, в частности, за так называемую водную блокаду Крыма. Спрашивает у нас вот слушатель под YouTube-трансляцией, почему мы взяли в кавычки такое понятие, как водная блокада. Ну, потому что это термин, который используется российской пропагандой. Неоднократно мы в нашем эфире уже рассказывали, да, о том, почему Днепровская вода не поступает в Крым и как это называется. Есть сообщение на сайте агентства ТАСС о том, что в ЕСПЧ подтвердили агентству ТАСС получение жалобы России. Указывается также, что это первая межгосударственная жалоба, направленная Россией. Жалоба зарегистрирована под номером 36958/21. Что касается реакции Украины, обещала вам, что расскажу подробнее и об этом. У межгосударственной жалобы России против Украины в ЕСПЧ нет никакой юридической перспективы, заявил в комментарии украинской редакции «Радио Свобода» советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он обратил внимание на то, что, цитирую, руководство России решило воспользоваться инструментом ЕСПЧ после того, как на конституционном уровне обеспечило себе же абсолютную возможность не выполнять любое решение ЕСПЧ. И еще цитата, то есть ЕСПЧ для самой России в юридическом смысле ничто, а вот в пропагандистском все. Назвал Михаил Подоляк этот иск эталоном политического цинизма. Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что поданная российской генпрокуратурой жалоба на Украину в ЕСПЧ, цитирую, обречена на поражение и нужна лишь для промывания мозгов. Между тем, в Министерстве иностранных дел России заявили, что данный шаг назрел уже давно. Далее цитата, сложившаяся обстановка в Украине не оставила России иного выбора, кроме задействования международных судебных инстанций, сказано в заявлении российского ведомства. К нам присоединяется в эфир украинский адвокат Сергей Заяц, основатель общественного проекта Just Craft. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что к нам в эфир присоединились. Ну, вы как восприняли новость о том, что будет вот такой иск России против Украины в ЕСПЧ? Вы, я отмечу сразу, что вы адвокат, который занимается делами в Европейском суде по правам человека.
Да, безусловно, и особенно делами, которые связаны с нарушением прав человека в контексте оккупации Крыма. Поэтому, конечно же, эта новость не прошла незамеченной. Я к тому, что вы говорили, хочу добавить, что примерно минут 20-30 назад Иван Лещина написал, что Украина уже получила текст этой жалобы в Европейский суд. Европейский суд отклонил требования по правилу 39, то есть о применении экстренных мер. И самое любопытное, это то, что сама эта жалоба подана в Европейский суд на русском языке, что является недопустимым с точки зрения процедуры, поскольку языками делопроизводства являются английский и французский. И от правительства Российской Федерации Европейский суд уже затребовал перевод текста этой жалобы на английский язык. Это может быть важно хотя бы для того, чтобы избежать таких формулировок, как «на Украине», чем Российская Федерация, в частности, злоупотребляет. И это на самом деле. Что касается самого этого факта, то я его тоже воспринимаю как такой пропагандистский ход. как в том анекдоте, не догоню, так согреюсь. То есть есть жалоба. Я бы не считал эту жалобу абсолютно бесперспективной. Есть определенные элементы, по которым может быть сложная борьба, в том числе процессуальная. Но при этом для Российской Федерации выигрыш этого дела не будет иметь ровным счетом никакого значения, поскольку дальше Россия сможет... В случае проигрыша сможет это транслировать как предвзятое отношение к России, о том, что везде враги, и при этом сама позиция российского правительства никоим образом не изменится. И что еще я не могу не связать, это и его возможная связь с...
Вы пропали. Можете повторить, пожалуйста? Вы сказали, на что вы хотите обратить внимание, и пропали. Пожалуйста, повторите.
Я не могу не обратить внимание на возможную связь этой жалобы и той подпольной войны, которую Российская Федерация уже достаточно давно ведет в контексте войны на востоке Украины. То есть Радио Свобода не так давно выпустило расследование, в котором было показано, что большинство жалоб, которые поданы против Украины, больше половины всех зарегистрированных в Европейском суде жалоб против Украины, касаются Востока и представлены юристами одной московской юридической фирмы. И я думаю, что существует определенная взаимосвязь организационная между теми жалобами, которые были поданы раньше, и и этой межгосударственной жалобой. Я бы не расценивал эту жалобу как абсолютно бесперспективной, хотя большинство заявлений, которые мы можем прочитать в дополнении к пресс-релизу, они являются сугубо политическими, и из них крайне сложно усмотреть действительно какие-либо нарушения, в том числе в контексте так называемой водной блокады.
Ну вот я хотела, к слову, у вас спросить, насколько вот этот иск может, скажем так, усложнить жизнь Украины именно по линии тех обращений, которые есть у Украины, в частности, и в Европейский суд по правам человека. Насколько я правильно понимаю, то Украина как раз, в отличие от России, которая воспользовалась впервые этой возможностью, у Украины иски в ЕСПЧ против России уже есть.
Да, безусловно. Я, к сожалению, сейчас не помню точную статистику межгосударственных жалоб, но всего за историю существования Европейского суда их было подано до 1,5 десятков, и примерно половина – это межгосударственные жалобы, которые подавались Украиной. Это говорит о нескольких вещах. С одной стороны, у Украины действительно есть уже определенный опыт подготовки ведения таких дел. С другой стороны, это говорит о том, что еще недостаточно хорошо проработана практика Европейского суда и процедуры, связанные с рассмотрением межгосударственных жалоб. В частности, до сих пор остается открытым вопрос о том, ограничивается ли срок подачи межгосударственной жалобы 6 месяцами. Это тоже комментировал Иван Лещина на своей странице в Facebook, хотя Российская Федерация и ссылалась на то, что какие-то жалобы Украины были заявлены за пределами 6-месячного срока. Тем не менее, в данном случае Россия подает эту жалобу далеко за пределами такого срока по очень-очень многим пунктам. С другой стороны, это касается разделения, объединения дел. Поскольку мы знаем, что Европейский суд уже назначил слушание по делу о сбитом малазийском Боинге, а Российская Федерация поднимает этот вопрос в своей жалобе, это может повлиять на дальнейшие процедуры, связанные с рассмотрением той и другой жалобы. То есть, но как это будет происходить, сейчас сказать крайне сложно ввиду вот этого вот скудного опыта самого Европейского суда, который, с одной стороны, является сам хозяином своей процедуры, а с другой стороны, которому сейчас предстоит многие вопросы решать впервые. И какую процедуру Европейский суд сам для себя изберет для рассмотрения этих жалоб, сказать сложно. То есть я не могу исключать, я бы сказал, что это один из вероятных сценариев, что жалоба, которая касается Боинга, будет выделена из общей жалобы Российской Федерации, может быть объединена с жалобой, которую подало правительство Нидерландов, в частности, и дальше они будут рассматриваться совместно для того, чтобы можно было вынести единое всеобъемлющее решение. Но это только пока предположение.
Буквально две минутки у нас есть, и хочу еще успеть один вопрос вам задать. Что бы вы посоветовали Украине, да, учитывая вот эти риски, как ей готовиться, в частности, и к этой жалобе?
Я думаю, что Иван Лещина и его офис имеют уже достаточный опыт для того, чтобы понимать, как готовиться. Здесь мне сложно что-либо посоветовать. Я надеюсь, что заявление о том, что эта жалоба не является для нас опасной, на самом деле является всего-навсего тоже элементом пиара, но к этим доводам правительство все же отнесется достаточно серьезно. Я думаю, что это в значительной степени добавит работы нашему офису, к сожалению, и сейчас давать только увеличить штат представительства для того, чтобы штат офиса уполномоченного в Европейском суде, для того, чтобы можно было сделать эту работу эффективно и качественно.
Поняла. Спасибо вам большое. С нами по скайпу был Сергей Заяц, украинский адвокат, основатель общественного проекта Just Craft и адвокат, который работает непосредственно с исками в Европейском суде по правам человека. Было интересно его мнение, взгляд, да, на перспективы российского иска. Напомню, что в эфире радио Крым Реалити сегодня мы обсуждаем российский иск в ЕСПЧ против Украины. Есть там целый перечень претензий. Среди этих претензий и приостановка подачи днепровской воды в Крым по Северокрымскому каналу. И вот, как Сергей Заяц обратил внимание только что в нашем эфире, что есть сообщение от заместителя министра юстиции Ивана Лещины. Это также он не только заместитель министра юстиции, но и уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека. Иван Лещина написал у себя в Фейсбуке, что получили российскую жалобу против Украины, которую Москва подала в ЕСПЧ, и он сообщил о том, что суд отказал в применении правила 39 регламента, вот того, который мы, в частности, обсуждали с Николаем Полозовым, да, используя которое Россия, в частности, хотела добиться от Украины немедленного возобновления поставок днепровской воды в Крым. Мне подсказывают, что есть у нас звонок слушателя. Добрый вечер. Кто вы? Откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика. Вы с нами. Добрый вечер. Наверное, уже нет. Ну, я напомню, что 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, 044 490 2905 – номер телефона для звонков с материковой части Украины. Есть такой комментарий у нас под Facebook-трансляцией. Данный иск – пропагандистский ход, рассчитанный исключительно на российскую аудиторию. После отказа ЕСПЧ будет очередной виток истерии, пропаганды и обвинений ЕС и Запада, считает наш слушатель. Напомню, вы можете оставлять свои комментарии также под нашими трансляциями на Ютубе или Фейсбуке. А к нам в эфир присоединяется Антон Кориневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Антон Александрович, добрый вечер.
Доброго вечера.
Мы слушали, как представители украинских властей реагировали на этот иск, и в частности, на этой неделе к нашим коллегам на телеканал «Настоящее время» включался упомянутый Иван Лещина. Он сказал, что ему очень интересно, почему именно сейчас вот такой иск Россия подала в ЕСПЧ. Вы как считаете, почему именно сейчас? Вас удивила такая жалоба?
Безумовно, саме Міністерство юстиції, саме пан Іван, як уповноважений у справах ЄСПЛ, тут, безумовно, ключовий наш стейкхолдер, тому, безумовно, його коментарі є ключовими. Ви знаєте, я би не сказав, що мене щось здивувало сильно, ну, бо this is Russia, так? Тут можна очікувати чого завгодно на будь-якому етапі. З іншого боку, ну, ми розуміємо, що це дійсно абсолютно пропагандистський хід, який направлений абсолютно на внутрішнього споживача, ну, тобто вдуматися. Держава, яка на рівні найвищих судових інстанцій своїх визнає, що вона може не виконувати рішень Європейського суду з прав людини, подає отаке, я навіть не знаю, як це сказати, так? Міждержавна скарга це формально називається, але ж насправді це просто збірка якихось абсолютних несамітниць, які не мають жодної правової перспективи. Тому це дійсно це все на внутрішнього споживача, і можливо таким чином це може використовуватися для виправдовування, що, мовляв, ми ж там збирали якісь дані про шкоду від діяльності України. Ось ми їх застосуємо у суді в Страсбурзі. Можливо, так.
Я вижу сообщение на сайте российского агентства ТАСС, что российские власти Крыма заявили о том, что вот как раз тот ущерб, который, ну, якобы ущерб, да, в кавычках, который подсчитывали подконтрольные России чиновники Крыма от того, что они называют водной блокадой, что этот иск, он якобы должен включать вот эту информацию, которую на протяжении прошлого года собирали в Крыму. Антон Александрович, вопрос у меня к вам, ну, вот, все-таки хотела уточнить. По тому перечню претензий, которые есть у Украины к, например, наоборот, у России к Украине. Как вы считаете, есть ли что-либо, где Европейский суд по правам, почему Европейский суд по правам человека может стать на сторону России?
Я не уявляю таких ситуаций. Більше того, ну, Россия, как держава-заявник, змушена буде обґрунтовувати, які саме статті Європейської конвенції з прав людини, вона стверджує, що порушила Україна. Я не бачу перспектив у цієї справи, окрім як якихось дійсно інформаційних приводів, дискримінування у пропагандистів.
Ви пропадаєте. Після інформаційних приводів ви пропали. Антон Александрович, вы с нами? Наверное, пропал Антон Александрович. Мы сейчас попробуем еще раз Антона Кореневича перенабрать. Это постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Напомню, что в эфире радио Крым Реалии мы сегодня обсуждаем иск России против Украины в Европейском суде по правам человека. Как обратили внимание в суде в Страсбурге, это первая межгосударственная жалоба, направленная Россией, и касается она Украины. В частности, в перечне вот этих претензий России к Украине есть приостановка Украиной подачи днепровской воды в Крым. И пыталась Россия также, ну вот, по крайней мере, в заявлении Генпрокуратуры России говорилось о том, что Россия будет пытаться применить правила регламента, которое бы обязало Украину, в частности, возобновить поставки днепровской воды в Крым. Но, как написал заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина, насколько ему стало известно, то Европейский суд по правам человека отклонил требование России применить правило 39 регламента. Антон Кореневич с нами опять на связи. Антон Александрович, вы пропали после того, как сказали, что, по вашему мнению, вот этот иск – это такой себе информационный повод больше, чем реальная претензия в судебной инстанции.
Абсолютно, абсолютно так. Перепрошую, зв'язок мобильный не завжди идеальный в усіх частинах країни. Абсолютно. Тобто я не бачу жодних правових перспектив у цієї справи. От просто, окрім як дійсно використання в інформаційному якомусь полі чи як якесь чи в пропагандистських цілях.
Буквально один еще такой вопрос, он касается того, как, ну вот вы же, к слову, не только представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, вы юрист-международник. По вашему мнению, ну вот как стоит Украине подготовиться к такому иску, возможно, где-то усилить свои позиции, ну, в частности, используя опыт, да, который у Украины есть уже на протяжении этих 7 лет в связи с теми жалобами, которые Украина подавала против России?
Я зазначу на це ваше питання, що абсолютно у нас є урядова команда Мін'юсту, так, секретаріат уповноваженого у справах ЄСПЛ. І я впевнений, що за ці роки дійсно вони професійно змагаються і професійно відстоюють наші державні інтереси у Страсбурзі. Тож я думаю, що команда пана Івана абсолютно готова і до таких викликів, зокрема. А що тут дійсно цікаво, що в таких справах, як, наприклад, оця подана міждержавна скарга, то дійсно ми говоримо про те, що ЄСПЛ, звичайно, і, власне, аргументацію сторони будуть наводити щодо порушень конкретних статей цієї конвенції. Але з іншого боку, тут додатковим аргументом і механізмом для суду і для сторін для аргументації буде міжнародне гуманітарне право. Тобто право збройних конфліктів. Тому що, як ми знаємо, це міждержавна скарга, так вона стосується і подій щодо Криму, і подій щодо Донбасу. Тобто тут дійсно буде цікаво подивитися, як власне в багатьох інших питаннях щодо збройних конфліктів Європейський суд з прав людини буде, звичайно, що аргументувати свої рішення чи будь-які висновки на основі Європейської конвенції з прав людини, але міжнародне гуманітарне право і, зокрема, Женевські конвенції, я думаю, безумовно, тут в цій справі будуть використані ЄСПЛ як, знаєте, допоміжне джерело для визначення правильності застосування і тлумачення той чи іншої ситуації.
Пані Ла, спасибо вам большое. Это был Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем иск России против Украины в Европейский суд по правам человека. Мы обращали внимание, в частности, на то, как само российское руководство воспринимает такую инстанцию, как Европейский суд по правам человека, потому что на протяжении последних нескольких лет были приняты российским руководством решения, которые по факту ставят под сомнение авторитет этой организации. Мы упоминали о том, что в 2015 году президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Конституционному суду полностью или частично игнорировать решение ЕСПЧ. Кроме того, в прошлом году, когда было голосование за поправки в Конституцию России, среди этих поправок была и поправка, она в конце концов была принята, о том, что основной закон России выше любых решений международных судов, то есть Россия может не признавать решение, например, Европейского суда по правам человека, если решит, что это решение как-то противоречит Конституции России. И эти моменты мы обсуждали с разными гостями нашего эфира, и в частности Николай Полозов, даже не так, давайте начнем с Александра Молохова, да, российского адвоката, который работает с подконтрольными России чиновниками в Крыму. Он сказал, что, мол, Россия исполняет решение ЕСПЧ, просто не все. И, в принципе, является лидером по выполнению вердиктов ЕСПЧ. Но при этом Николай Полозов, российский адвокат, обратил внимание на то, что Россия не совсем исполняет их на 100%. Да? Она выплачивает компенсации, но при этом не решает системные проблемы, которые приводят к все новым и новым и новым искам против России в Европейском суде по правам человека. Сергей Заяц, который присоединялся к нам в эфир, сбросил мне, вот я вижу в Фейсбуке, пресс-релиз, Европейского суда по правам человека касательно вот этой жалобы России против Украины. Действительно, суд подтверждает, что есть такое заявление и указывает на то, что не будет предпринимать правило 39. Я напомню, что Россия хотела заставить, вот используя это правило 39 регламента суда, например, в частности, возобновить поставки днепровской воды в Крым, но в суде говорят, что это в данном случае неприменимо. Кроме того, суд в своем пресс-релизе обращает внимание на то, что сейчас суд рассматривает 10 других межгосударственных обращений в Европейский суд по правам человека. Из них 4 – это обращение жалобы Украины против России. Вот такая информация. Ну, все, что не успею рассказать вам в эфире, ищите на сайте Крым Реалии. Есть также вот какие еще заявления касательно этого обращения в ЕСПЧ. В Крыму подконтрольной России власти сообщили о том, что, цитирую, причиненный Украиной ущерб освещен в жалобе России в ЕСПЧ. Об этом заявил спикер подконтрольного России парламента Крыма Владимир Константинов. Он рассказал о том, что вот в частности в такой иск воплотились подсчеты так называемого ущерба, который причинила Украина Крыму по версии нынешних подконтрольных России крымских чиновников. Ну, а что касается реакции Украины на вот эту жалобу, то есть заявление, в частности, министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба, который сказал, что, как он считает, у этой жалобы России на Украину в ЕСПЧ нет шансов на удовлетворение. По мнению Дмитрия Кулеба, она преследует прежде всего пропагандистские цели. Но мы обсуждали с украинским адвокатом Сергеем Зайцем, в частности, то, вот может ли как-то этот иск усложнить жизнь Украине, да, вот так грубо скажем. Говоря о том, что есть у Украины целый ряд жалоб против России, в частности, по тем событиям, которые упоминаются и в российской жалобе против Украины, да, вот не будет ли что, возможно, суд где-то будет введен в заблуждение или же встанет на сторону России, ну вот предполагают, что могут быть разные моменты. Главное, что Украина должна усиливать свою команду, которая работает над представлением интересов Украины в Европейском суде по правам человека. Я напомню нашим слушателям, что наш номер телефона 8 800 10 06 926 работает в режиме автоответчика тогда, когда мы не в прямом эфире. Это значит, что вы можете нам позвонить, оставить свое пожелание, замечание, возможно, предложение по теме. Обязательно будем отслушивать. Я Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.